жизненная сила – это жизнеспособность, которая тесно связана с исконной осознанностью, естественным состоянием. Как и естественное состояние, жизненная сила безгранична и безличностна. Но в отличие от естественного состояния, жизненную силу можно утратить или накопить.
Итак, пока мы имеем физическое тело, для нас очень важны элементы прана, то есть жизненная сила. И в зависимости от того, сбалансированы ли наши элементы, гармоничны ли они или наоборот разбалансированы, зависит уровень жизненной силы, которой мы обладаем. От уровня праны зависит то, насколько мы глубоко раскроем естественное состояние или наоборот не раскроем. Разумеется, есть религии, которые не уделяют внимания вообще пране. К примеру, буддизм Тхеравады, китайский дзен. Тантра уделяет внимание пране. Кроме сознания, также мы работаем с праной. Когда вы приходите и начинаете практику, то вы работаете также с праной. Это означает, что за время практики ваши каналы очищаются, жизненная сила увеличивается. То есть меняется ваша физиология. Тексты иногда описывают, что когда работаешь с праной, то скрытые ранее хронические заболевания и прочее на некоторое время могут обостряться даже, а затем выходить. Однако это наступает, если ты очень интенсивно работаешь с праной. Наш метод мягкий. Это означает, что мы гармонично усиливаем жизненную силу, очищаем каналы, очищаем элементы в чакрах. И все это делаем на фоне созерцательного присутствия.
Когда мы ощущаем отвращение к воспринимаемому, наша жизненная сила уменьшается. Когда даже в наихудшей ситуации мы видим красоту, жизненная сила увеличивается.
Здесь говорится, что когда у нас ум сильно схваченный цеплянием или отвержением, то мы теряем жизненную силу. Когда у нас возникает отвращение к чему-либо, неприятие, это значит, мы отвлекаемся от источника. И наоборот, когда даже в самых каких-то нечистых, скверных или раздражающих ситуациях мы видим чистоту, красоту, святость, гармонию, наша жизненная сила возрастает, продолжительность жизни возрастает. Это факт. Поэтому часто говорится, практикуйте чистое видение. Кроме практики созерцательного присутствия, вы также будете очень устойчивы с точки зрения жизненной силы. Есть одна история про известного тибетского махасидху Дукпа Кунлега. Он был известен тем, что публично опозорил свою мать. Но он сделал это не со зла, а наоборот и сострадания. Просто его метод был таков. Мать, когда показали все ее нечистое состояние, он рассказал на рынке, он рассказывал про нее всякие непристойные небылицы, про свою мать. И мать была опозоренной фактически. Но благодаря тому, что она все-таки сумела увидеть это в чистом видении, как практику, то ее жизненная сила возросла, и какие-то двойственные состояния ума исчезли. И продолжительность жизни ее увеличилась. Таким образом, Дукпа Кунлег привел ее к продвижению. То есть он помог ей отмыть нечистые кармы и состояние ума. Поскольку ее двойственные состояния устранились, то и состояние праны ее тоже устранилось. Таким же образом, Марпа увеличил жизненную силу Миларепы. Миларепа совершил грех, убил магией много людей по неведению в молодости. Поэтому Миларепа увеличил его жизненную силу, давая ему очень суровое задание. То есть даже в таких суровых условиях он сумел проявлять приверженность, чистое видение практики гуру. Благодаря увеличившейся жизненной силе Миларепа сумел избавиться от кармы-ада, которую он накопил.
Красота относительного может что-то нам открыть и вдохновить разум. Но если лицезреть красоту чистоты бытия, это питает жизненную силу на более глубоком уровне. Искренняя молитва, чистое выражение чувств увеличивает жизненную силу. Чувственное восприятие красочности и великолепия природы, способность к живому ощущению укрепляет жизненную силу. Если вы не чувствуете радости жизни, породите ее с помощью ума. Это хорошее место, красивое дерево, замечательный человек и так далее.
В нашей терминологии это практика чистого видения.
Жизненную силу можно вернуть из любого измерения, если быть открытым, восприимчивым и благодарным. Люди, у которых есть возлюбленные или хотя бы любимые домашние животные, живут дольше и выздоравливают быстрее, чем люди одинокие.
Когда вы обращаете свой ум на святых махасидхов, чувствуете большую приверженность, практикуете самаи, гуру-йогу, размышляете о воссоединении с великим источником, распахиваете ум, трансцендируете свое эго, учитесь отпусканию себя, то вы открываетесь внеличностным, трансперсональным, глобальным силам, шакти. И эти силы входят в вас и начинают работать в вас. Напротив, когда вы замыкаетесь на собственной личности, на своих маленьких идеях, имеете сильный, не принимающий ум, или наоборот, сильный, цепляющийся ум, вы оставляете часть своей жизненной силы в тонких областях. Это происходит со всеми людьми. То есть, когда есть мирские желания, то прана уходит. И наоборот, когда мы распахиваемся, мы получаем энергию от вселенского источника.
Когда есть любовь, есть взаимная связь и благодарность. Благодаря связи увеличивается энергия элемента Земли и укрепляется жизненная сила.
Если у вас есть преданность, почитание, искренняя любовь к Абсолюту, к святым, ко всем живым существам, сострадание, это способствует вашему накоплению жизненной силы. Те, кто имеет неконтролируемый гнев, причиняют вред другим, пресекают свою жизненную силу. Кто убивает животных, приносит другим проблемы. Те не имеют долгой жизни и в следующих жизнях имеют препятствия и болезни. Это факт. Это карма. Те, кто кормят других, спасают животных, лечат других или животных, защищают, увеличивают собственную жизненную силу, накапливая заслугу. Они будут оберегаемы богами, хранителями, внутренними божествами, как в этой, так и в следующей жизни. Это тоже факт.
Поскольку связь с природой, первозданными элементами и красотой естественного мира очень важна, полезно сделать ее практикой внимательного отношения к земле, воздуху, небу, теплу и воде. Благотворные контакты с духами, связанными с элементами, тоже могут укреплять жизненную силу.
Существует шаманская колесница, сутра, тантра и анутара тантра. В шаманской колеснице уделяется много внимания взаимоотношениям с элементами, с духами, с божествами и прочими, восстановлением жизненной силы и прочее. В анутара тантре подход другой. Считается, что входя в естественное состояние и объединяясь с элементом, мы автоматически решаем все остальные проблемы, присущие низшим колесницам. Мы гармонизируем и элементы, и прану, когда мы находимся в естественном состоянии и объединяем созерцательное присутствие с элементами. Либо, если мы еще не настолько искусны в объединении созерцательного присутствия, то нам нужно выполнять практики управления ветром, то есть все методы, которые мы практикуем, каналы, ветры, кумбаки, пранаямы, асаны и прочее. Техниками также очищаются каналы и увеличивается жизненная сила, если мы их практикуем правильно.
Колесница шаманизма содержит большое количество практик, в числе которых медитации, визуализации.
Собственно, что интересует йога-тантру, это пять элементов. Ветры, которые циркулируют в теле, праны. И то, как можно с помощью пран направлять ум в нужную точку. Фактически, йога-тантра заключается, как научиться так контролировать прану, чтобы вводить ее в сушумна-нади. Сначала дать ей циркулировать по телу, накопить ее достаточно, а потом вводить в сушумна-нади. Предполагается, что хороший монах за 6-12 лет так подготавливает себя энергетически, что он может это делать. К примеру, он овладевает минимальной пранаямой, может добиваться легкости в теле, может видеть свет во время медитации и выводить тонкое тело через макушку или через чакру. Он слышит звуки нада, у него прана циркулирует по каналам, у него короткий сон, у него мало мирских желаний, и те, что есть под контролем, а мирских желаний мало, потому что каналы чистые, тело легкое, уму приятно, ум не рассеивается. И у него стабильное сидение в медитации за счет того, что легкое тело. Конечно, это состояние опытного йогина, и нужно постараться, чтобы такое состояние реализовать и потом поддерживать.
В тантре элементы рассматриваются главным образом с точки зрения их проявления в качестве жизненных энергий тела. Они не сводятся к биологическим или физическим энергиям, хотя обе эти разновидности энергии являются проявлениями элементов. Элементы считаются священными исходными энергиями бытия, которые можно обнаружить в энергетическом измерении человека. В отличие от шаманизма, устанавливающего связь с энергиями элементов, через их грубые природные аспекты или при помощи нематериальных существ, последователи тантры обнаруживают энергии элементов в собственном теле, как каналы, энергии праны, семенные сущности и священные слоги-источники энергетического тела. В тантре такие практики в конечном счете приводят к обретению тела божества, что не является целью шаманизма. Однако тантра не исключает подхода шаманизма. тантра – это путь преображения. Пять вредящих эмоций соответствуют пяти элементам. Преображаются в пять благих качеств. Гнев – в любовь, жадность – в щедрость, ревность – в открытость, гордость – в покой, неведение – в мудрость.
В тантре очень большое значение придается трансформации, преображению. Говорится, что работая с умом и с энергиями, можно превратить все, что угодно, во все, что угодно. И это так. Есть тантры, где визуализация делается постепенно. Визуализация себя в облике божества. Зарождение божественной гордости, мандалы чистого видения и проявление пустотного аспекта божества. Чем выше уровень тантры, тем меньше нужно создавать искусственное построение в уме и визуализации. В более высоких тантрах визуализация себя в облике божества делается мгновенно. Раз – манифестация. В низких же божество строится постепенно. В еще более высоких тантрах божество не визуализируется, а зарождается только божественная гордость, то есть дева-бхавана, поддерживается чувство. Это то, что практикуем мы. И, наконец, в самых высших тантрах не зарождается ни то, ни другое, ни третье, а в общем все сводится к природе ума. Это то, что является нашей главной практикой. Итак, трансформация означает, что мы человеческое чувствование, восприятие себя должны превратить в божественное. А затем полностью даже это божественное растворить в абсолютном. Тот, кто может реализовать сразу же естественное состояние, не нуждается в как таковой практике божественной гордости. Он сразу же реализует конечную точку божественной гордости, Ахам Брахмасми. Можно сказать, это и есть наивысший пик божественной гордости. Но тот, кто не способен сразу получить вкус недвойственности, то он получит очень большую пользу, трансформируя себя, практикуя принцип божественной гордости.
Страдающее существо преображается в просветленное. Даже материальное тело преображается в тело света.
Когда мы практикуем путь трансформации, это значит, мы должны меняться. И мы должны меняться не как-то понемногу, а предполагается, что мы радикально меняемся на очень глубинном уровне. То есть не должно остаться ничего внутри нас, что было бы старым, темным, невежественным, цепляющимся. Шаг за шагом мы постепенно должны полностью трансформировать свою личность и раскрыть максимум потенциала мистических творческих способностей, присущих божеству. Допустим, если проходит много лет, и какой-то монах или монахиня удерживает какие-то идеи или привязанности, это указывает на непонимание того, что со всеми вещами, даже тонкими, за которые есть тонкие привязанности, следует работать и их превращать, трансформировать, изменяться.
В общих чертах практику тантры подразделяют на два уровня. Практики стадии зарождения и практики стадии завершения. Чтобы понять эти практики, необходимо обладать некоторым пониманием энергетического строения тела. Конь, путь, всадник, доспехи, которые встречаются в танке...
Нет, заголовок прочитайте. Заголовок прочитайте.
Конь, путь, всадник и доспехи. Конь, путь, всадник и доспехи, которые встречаются в тантре, помогает понять составные части практики и взаимоотношения между ними.
В понятиях тантры есть метафоры. Метафоры – это особый язык, который расшифровывает нам, дает образы, более понятные в практике. конь — это прана, которая движется, циркулирует в наших телах. Путь — это энергетические каналы, нади, по которым движется прана. Всадник — это ум, то есть наше сознание, которое путешествует на пране по дорогам каналов. Поэтому говорят так: всадник нашего ума путешествует на коне праны по дорогам каналов нашего тела. И от того, как мы управляем праной, зависит наше полное пробуждение или осознавание.
Прана – это питающая всю энергию и субстанция всех вещей, материальных и нематериальных. Это исходная энергия, из которой произошло все. Это энергия основы бытия. На своем самом тонком уровне она недвойственна, целостна и не имеет местоположения. Первые различия, которые в ней возникают, это 5 чистых светов элементов, которые тоже чрезвычайно тонки, а потому мы не можем воспринимать их обычным умом. Однако мы можем ощутить прану непосредственно на более грубом уровне, в воздухе, которым мы дышим. Кроме того, мы можем почувствовать ее течение в теле.
Ну, допустим, как чувствует течение праны обычный человек? Он чувствует, что у него прана оказывает давление в тех местах, где нади засорены, и в тех местах образуется желание. И он чувствует, что если он не удовлетворит это желание, то его ум будет себя чувствовать скверно. Практик чувствует, что прана нигде не останавливается, вместо того, чтобы оказывать давление на чакры и вызывать желание, она свободно циркулирует. Она циркулирует, насыщая мозг и по центральному каналу. От этого возникает радость, разные состояния вдохновения, ясности. И всегда есть бодрствующее осознавание. Никогда нет тамаса. Такой человек полон жизненной силы. Он всегда, его всегда ум ясен. И, к примеру, если он спит, то тело спит, но ум его тоже находится в бодрствовании. И он просыпается очень легко, фактически ему не нужно просыпаться, он просто открывает глаза, встает и сразу же занимается чем-либо, как будто он не спал.
В тантре используют именно этот уровень, на котором прану можно ощутить в ее движении и в производимых ею следствиях. Мы приобретаем чувствительность к потоку праны и развиваем его, используя ум, воображение, дыхание, позы и движение. Направляя более грубые проявления праны, мы можем воздействовать на более тонкие уровни. По мере того, как возрастает наша чувствительность, мы можем непосредственно ощущать прану тонких измерений. Вообще говоря, прана связана с элементом воздуха. Это элемент, который ближе всего к пространству, который первым возникает из пространства и последним растворяется в основе во время смерти. Он пронизывает все и вся. Говоря о 5 элементах, как о 5 пранах, мы имеем в виду аспект огня и воздуха каждого из элементов. Согласно одному из определений элементов тела, плоть – это земля, кровь – это вода, пищеварительный жар – огонь, дыхание – воздух, сознание – пространство. Таков подход к элементам. Вы в более земном аспекте, более вещественном, материальном аспекте проявлений элементов в теле. 5 энергий пран – это более воздушные, менее вещественные проявления энергии элементов в теле.
Когда человек рождается, первым появляется центральный канал. Он появляется в утробе матери, как зачаточный орган. Потом появляются глаза. В них входит жизненная сила самого тонкого измерения. Потом появляются 5 пран, и начинают вырабатываться органы тела. С точки зрения йоги, полное освобождение в радужное тело происходит в обратном порядке. То есть йогин должен ввести 5 пран в центральный канал. Они сейчас как бы наружу и имеют тенденцию вытекать при неправильном образе жизни или захваченности чувств. Если мы правильно практикуем, праны не вытекают, а наоборот накапливаются и циркулируют. Но высшее достижение – это когда йогин может максимальное количество пран ввести в центральный канал. Фактически, медитативный опыт состояния здоровья, продолжительной жизни, вдохновение, способность к самадхи, уровни ясности, непрерывное сознание, выделение тонкого тела зависят от того, насколько праны собираются к центральному каналу и входят в него или не собираются. Считается, что практик высшего класса, дивья, к примеру, святой Рамалинга, могут вводить праны в центральный канал, не выполняя вообще никаких практик, а только силой одного созерцания или силой самоотдачи. Разумеется, при этом должно быть настоящее созерцание и самоотдача. Тогда исконный ясный свет берет в свои руки управление пранами и умом. Направляя их в нужное место и самым гармоничным способом. Поэтому то, что йоги добиваются силой тапаса или пранаямы, такой святой может добиться мистического тепла в теле только силой самоотдачи или созерцания. Однако ум такого йогина должен быть с утра до вечера поглощен быть абсолютом. Когда ум йогина поглощен абсолютом, у него возникает сильная радость, поскольку абсолют всегда дает потрясающее вдохновение. Поэтому вы точно можете сказать, встречаетесь ли вы с продвинутым йогином или с не очень продвинутым йогином. Продвинутый йогин всегда крепко зафиксировал свой ум на абсолюте. Чем бы он ни был занят. Тогда он получает огромную шакти, и у него есть огромная радость. Непродвинутый йогин крепко зафиксировал ум на самом себе. Тогда у него радости не очень много, и шакти тоже не очень много. Он постоянно живет, выгадывая, что ему будет на пользу, а что не очень. Он постоянно заботится о своей личности, как ее защитить или самоутвердить. И он постоянно вот в таких выборах, во множестве мелочных выборов. К примеру, он может ссориться из-за того, на каком месте ему сидеть с другим монахом, или выбирать тот просад, или если он не получает просад, возмущаться невкусным просадом, или огорчаться, когда его ругают, и умиляться, когда его хвалят. Это состояние непродвинутого йогина. Или думать, какая неплохая матаджи, надо к ней присмотреться получше. Он думает о чем только угодно, только не о Боге. Поэтому с такими мыслями, конечно, у него радости немного, и жизненной силы тоже ограничена просто человеческим уровнем. Но истинный святой, он вообще ни о чем таком не думает, а если думает, то совсем чуть-чуть, то есть периферии своего сознания. Где-то на периферии часть ума об этом, конечно, думает, если он живет в коллективе, в относительном смысле. Но самая его большая часть ума, она направлена только на абсолют. Он видит везде только абсолют, созерцает безграничный ясный свет. Поэтому он насыщается невероятной, огромной радостью, вдохновением и праной, даже в теле. И у него нет даже ни одной мысли, чтобы как-то отвлечься, сделать что-то отдельное от абсолюта, или как-то уж цепляться за свое эго. Он знает, что он прицепился к самому великому, а все остальное прилагается само собой. Всякий раз, когда вы действуете, следует именно вот ориентировать себя на такого высшего йога. Oh.